Сегодня мы начинаем читать 40-го псалма. Этот псалом, так же, как и первый, начинается с принципа блаженства. Помните, в первом псалме мы читали «блажен муж». И вот здесь опять то же самое. «Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь». В Библии не раз говорится о том, что Бога заботят бедные, и в Слове Своем Он постоянно призывает нас к тому же. Он хочет, чтобы мы заботились о них, помогали им. Есть даже такой стих в Писании. «Благотворящий бедному дает взаймы Господу». Так что если когда-нибудь вам захочется что-то дать взаймы Господу, просто найдите нуждающихся и дайте им немного денег. И не ожидайте, что они вам их вернут, но взирайте на Господа, потому что на самом деле вы даете взаймы Господу, а Он платит совершенно потрясающие проценты. «Блажен, кто помышляет о бедном, и первое благословение в день бедствия избавит его Господь». Во-вторых, «Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его». Интересно, что Давид говорит здесь о Господе как о нечто личном. «Если вы щедры к бедным, если вы не скупились и поддерживали их, тогда, помимо всего прочего, Бог позаботится о вас, когда вы сляжете». Это довольно-таки интересное представление о Боге. И оно в корне отличается от представлений язычников о их богах. Можете себе представить, чтобы что-нибудь в этом роде было сказано о Будде, Аллахе или Кришне, что Он позаботится о вас, когда вы заболеете? Однако наш Бог, Бог, которому есть дело до всего, что происходит в нашей жизни, Он даже ухаживает за нами, когда мы больны, когда мы лежим на одре болезни, Он укрепляет нас. Итак, это была первая часть этого псалма, первые три стиха, в которых говорится о том, насколько это благословенно, когда мы презираем на бедных, когда мы заботимся о них. И теперь он говорит о самом себе. «Я сказал: Господи, помилуй меня и исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою. Враги мои говорят обо мне злое, когда он умрет и погибнет имя его». Это то, что говорили его враги. Когда он умрет? Когда, наконец, он погибнет? «И если приходит, кто видит меня, говорит ложь, сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя вон, толкует». То есть он приходит ко мне, все выспрашивает, всем интересуется, притворяется, что будто ему можно доверять. А потом он идет и всем пересказывает то, что я ему доверил по чистоте душевной. И потом все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему более. Когда в следующем стихе псалмопевец изливает все свое горе, он в действительности произносит пророчество об Иисусе Христе и о том, что он будет предан Иудой Искариотом. «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту». В 13 главе Евангелия от Иоанна, в 18 стихе, Иисус цитирует этот стих, говоря о том, что один из его последователей предаст его. Так что очень интересно, что Давид, говоря о своей участи и жизни, вдруг начинает пророчествовать о Господе. «Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им. Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицом твоим навеки». И он заканчивает этот псалом словами: «Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века. Аминь, аминь». На этом заканчивается первая часть книги «Псалтырь». Если вы помните, Мы говорили о том, что всего в книге Псалтырь таких книг 5. Некоторые из исследователей Библии усматривают в этом некое продолжение Пятикнижья Моисеева. В этом Пятикнижье мы видим, как Бог говорит к человеку, как Он дает ему законы и устанавливает завет с человеком. Псалтырь — это тоже своего рода Пятикнижье, 5 книг, только на этот раз уже человек говорит к Богу, изливает ему свое сердце в поклонении и прославлении. Являются ли эти книги Псалтырь и Пятикнижье Моисея чем-то непосредственно связанным между собою? Пусть богословы ломают над этим головы. Нам ни к чему об этом волноваться. Однако стоит заметить, что каждая из 5 частей книги Псалтырь заканчивается благословением, наподобие того, что мы читаем здесь. «Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь. Аминь». С 41-го псалма открывается новая, 2-я часть или раздел книги Псалтырь. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Иисус сказал: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». И в этих словах псалмопевец высказывает Богу то, что у него лежит на сердце. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Иисус говорил: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Каждый человек в глубине души своей испытывает жажду по Богу. Каждый человек глубоко-глубоко в сердце желает иметь личные и значимые взаимоотношения с Богом. Но эта жажда зачастую подобна тому, когда вы голодны, но сами не знаете точно, чего же вы хотите. Ваш организм пытается сказать вам, что конкретно ему необходимо. Может, это пельмени или голубцы. Вы чего-то хотите, но никак не можете понять, чего же. И поэтому вы просто начинаете поглощать все, что не попадется под руку, пытаясь понять, чего же именно требует мой организм. Но почему-то ничто не приносит того удовлетворения. Похоже, что ничто не может удовлетворить мой голод. Потому что иногда действительно бывает трудно понять, чего же мне недостает из еды или питья. Я знаю, что что-то мне еще нужно. Точно так же и в духовной жизни. Я знаю, что эта жизнь, которую я живу, это еще не все. Должно быть что-то большее в этой жизни. Но на самом-то деле, где-то глубоко внутри мой дух просто жаждет Бога и отношений с Ним. Чем только человек не пытается заглушить эту жажду. Посмотрите вокруг. Все пытаются по-разному утолить свою духовную жажду. Кто-то посредством материальных вещей, кто-то посредством удовольствий или взаимоотношений. И очень часто они думают при этом: вот только если бы у меня было то или это, если мне удалось бы это заполучить, тогда я бы почувствовал удовлетворение от жизни. Это самое главное, что я хочу от жизни. И они идут по этому туннелю все дальше и дальше. Но когда они в конце концов оказываются вдруг перед тупиком, они понимают, что во всем этом нет никакого смысла, впрочем, как и во всем остальном. И тогда они начинают выискивать какой-нибудь новый ход, и потом с головой бросаются туда. Их мучает жажда, и они всячески пытаются ее утолить, но только не знают, где и как это в действительности можно сделать. Когда Иисус разговаривал у колодца с самарянкой, Он сказал ей: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять». Этот стих стоило бы написать над всяким честолюбивым желанием, которое у нас может появиться, над каждым мирским помыслом. «Пей, но ты возжаждешь опять». Это не принесет настоящего утоления жажды, которая так мучит вас. Вы не сможете утолить ее до тех пор, пока вы не найдете Бога, пока вы не придете к Нему и не вступите с Ним во взаимоотношения. Мудр и блажен тот, кто сможет обнаружить в себе эту жажду и понять, что это жажда по Богу, и найти взаимоотношения с Богом. Бог сам поместил эту жажду в ваше сердце, и только Он один может ее утолить. Поэтому-то псалмопевица говорит здесь: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: «Где Бог твой?» Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий согласом радости и словословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Здесь псалмопевец разговаривает с самим собой. Иногда это даже полезно. Иногда это, конечно, бывает и вредно, но в данном случае наоборот. Давид говорит: «Чего ты унываешь, душа моя, чего ты смущаешься? Почему я впал в депрессию? Почему я так гадко себя чувствую?» Очень многие люди просто впадают в депрессию и живут в ней, вместо того, чтобы поговорить с собой и разобраться с этим. Потому что это возможно — выйти из депрессии, просто поговорив с собой. Выйти из этого болота отчаяния и поражения. Слишком часто мы сами просто вводим себя в такое состояние. «О, я самый несчастный человек на свете! Никто не страдает так, как я! Только у меня одного несчастья!» И мы просто оплакиваем все свои болячки и проблемы. Однако псалмопевец говорит здесь: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» И потом он дает своей душе совет: «Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». И так он говорит: «Не расстраивайся, уповай на Бога». Бог до сих пор еще восседает на своем престоле. Чаще всего именно это-то мы и забываем, и потому впадаем в депрессию. Никогда не забывайте, что Бог правит всем, что Он восседает на престоле. Когда я забываю об этом и оглядываюсь по сторонам на этот мир, который меня окружает, мне начинают приходить в голову мысли типа: «Все бесполезно». Когда моя дочка ходила в первый класс, и они только-только начинали учиться, как писать, я помню, мы как-то пришли домой и нашли на столе записку: «Все бесполезно. Я сбежала». Как часто мы чувствуем, что все напрасно, поэтому лучше бежать. Просто потому, что мы забыли, что Бог на престоле, что Бог всем правит. Я, наверное, первым могу засвидетельствовать, что очень многое в этом мире вне человеческих сил. Когда корабль начинает тонуть, он тонет быстро, и вы ничего не можете с этим поделать. Но Бог-то всем правит. Он все еще на престоле, Он никуда не ушел. И, по правде говоря, это моя единственная надежда. И поэтому, когда я гляжу на окружающий меня мир и вижу все, что здесь происходит, когда я читаю о том, что творится в мире, и начинаю очень переживать и унывать, мне приходится останавливать самого себя и говорить: «Что с тобой, душа? Чего ты смущаешься? Ты чего, газет, что ли, не читаешь? Смотри, что кругом происходит». Да, я согласен, но ты лучше уповай на Бога, потому что Он избавит и спасет. Бог совершит свою работу, у Него все в руках, и я очень рад этому. И далее Давид честно говорит Господу: «Унывает во мне душа моя». Очень важно быть с Господом предельно честным и искренним. Вам никогда не удастся одурачить или обмануть Бога. Если вас что-то расстраивает, прямо скажите об этом Богу. Будьте с Ним честны. Скажите Ему: «Боже, душа моя унывает во мне». Иногда нас спрашивают: «Как дела?» И мы отвечаем: «Да все отлично». А на самом деле этим мы только прикрываем то, что есть на самом деле. У нас все просто из рук вон валится. Все так ужасно. Мы очень расстроены, мы в тупике и не знаем, что делать. И все же мы одеваем на себя маску. И иногда мы проделываем то же самое и с Богом. Но лучше всего быть честным с Богом. Боже, я расстроен, моя душа горюет. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о Тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цоар. Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих, все воды Твои и волны Твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу жизни моей. И хотя мне кажется, что я побежден, меня одолевают горесть и скорбь и проблемы, но днем явит Господь милость свою, и ночью песнь Ему у меня. В оригинале здесь говорится, что Его песнь будет ночью со мной. Писание много раз говорит о песне в ночи. Пару лет назад я был в Пенсильвании. Я выступал там на нескольких особенных служениях. И однажды вечером на ужин нам подали, видимо, несвежую рыбу, в результате чего я получил пищевое отравление. И после вечернего служения в тот день, когда я вернулся в комнату, мне было плохо. О, как же мне было плохо! Я не мог спать. Мой желудок просто завязывался узлами, мерзкое пищевое отравление. И когда я лежал в таком ужасном состоянии, мне на ум пришла прекрасная песня, песня поклонения. Я никогда раньше не слышал ее, это была просто песня прославления и поклонения Богу. И я начал петь ее, я пел ее снова и снова и снова, «Песня в ночи». Поклонение, прославление и хвала Господу. И я подумал, о, какая прекрасная песня, встану-ка я и запишу ее. Может быть, мне удастся спуститься вниз, в зал, и я смогу подобрать мелодию на пианино и запишу ее, потому что я не хочу забыть ее, я хочу научить этой песне всех. Это были замечательные слова поклонения Господу. И я подумал, если в этот час ночи, а точнее говоря, утра, я начну играть на пианино, я наверняка разбужу моих хозяев, и они подумают, что я спятил. Лучше я не буду спускаться в зал. Но на самом деле, мне было слишком плохо, чтобы даже вылезти из постели, включить свет и записать хотя бы слова. Поэтому я просто продолжал петь ее снова и снова. И я пел и думал, ну нет. Я никогда не забуду этой песни. Она слишком прекрасна, чтобы ее забыть. И в конце концов, под звуки собственного пения, я уснул. Утром, когда я проснулся, я был совершенно здоров. Господь коснулся меня и исцелил меня. Я чувствовал себя совершенно нормально, кроме только того, что я не мог вспомнить этой песни. Я сделал все, что мог. Я прикладывал все свои усилия, чтобы только вспомнить ее. И я просил, Господь, пожалуйста, помоги мне вспомнить. А он сказал, нет, это была просто песнь в ночи. Моя песня, чтобы поддержать тебя в этой трудной ночи. Ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня, для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага? Как бы, поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Это одна из тех вещей, которые люди частенько бросают в христианина, когда что-то не так. Где же твой Бог? Где же был твой Бог, когда произошла эта трагедия? Где же был твой Бог? Как будто Бог обязан избавлять нас от каждой проблемы в нашей жизни. Бог не обещал вас избавить от всех проблем. Более того, в Библии есть обещание, которое вам наверняка не очень нравится, где сказано много скорбей у праведного. Я ненавижу это обещание. Я не люблю скорби. И в скорбях люди всегда говорят, где же твой Бог? Где же твой Бог, когда дети в Камбодже умирают от голода? Где же был твой Бог, когда было землетрясение в Ереване? Где же был твой Бог, когда извергался вулкан Святой Елены? Где твой Бог? И иногда становится действительно трудно, и мы разочаровываемся, не находя ответов на все эти вопросы. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Я все перенесу, и однажды я буду славить Господа даже за эти трудности, которые мне приходится переносить на настоящий момент. Я буду еще славить Его. Псалом 42 кажется похожим на 41-й, и некоторые верят, что на самом деле эти два псалма когда-то были одним целым. «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо Ты, Бог крепости моей, для чего Ты отринул меня? Для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага? Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои». Сколько раз мы взывали к Господу: «Боже, пошли свет Твой и истину Твою, пусть они ведут меня. Боже, я хочу делать то, что правильно. Господь, я хочу следовать Твоей воле в этом деле. Боже, я не знаю, каким путем мне идти, я не знаю, куда повернуть. Господь, пошли свет Твой, пусть истина Твоя ведет меня. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой». И дальше фраза, с которой мы уже встречались в предыдущем псалме. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Псалом 43. «Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое Ты соделал в дни их, в дни древние. Ты рукою Твоею истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их, ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но Твоя десница и Твоя мышца, и свет лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним. Боже, Царь мой, Ты тот же, даруй спасение Иакову, с Тобою избодаем рогами врагов наших. Во имя Твое попрем ногами восстающих на нас. Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня». Этот псалом начинается очень сильным утверждением о Боге и о зависимости от Него. «Господь, мы слышали, наши отцы рассказывали нам, как в прошлом Ты был с ними, Ты помогал им, Ты предавал врагов их в руки и их, как они пришли в эту землю, и Ты отдал им эту землю, как Ты изгнал отсюда их врагов. Это была не их сила и не их власть, но Твоя рука, Боже, была на них, и она дала им победу. Господи, мы все об этом знаем, мы слышали об этом. Ты наш Бог, мы признаем Тебя нашим царем. Но что же неправильно?» И дальше мы видим жалобы псалмопевца. «До этого все хорошо. Мы в хорошей форме, мы знаем Твою силу, мы знаем, что Ты делал в прошлом, и Ты Бог наш. Но что-то здесь пошло не так. Но Ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас. О Боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек». И на этом заканчивается первая часть псалма. «Боже, мы уповаем на Тебя. Ты Бог. Ты совершил все эти дела», и здесь, в 10 стихе, начинается жалоба. Первой частью было утверждение уверенности в Боге. «Но ныне Ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими. Обратил нас в бегство от врага, и ненавидящие нас грабят нас. Ты отдал нас, как овец, на съедение, и рассеял нас между народами. Без выгоды Ты продал народ Твой, и не возвысил цены его, отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас. Ты сделал нас притчей между народами, покиванием головы между иноплеменниками. Всякий день посрамление мое предо мною, и стыд покрывает лице мое от голоса поносителя и клеветника, от взоров врага и мстителя. Все это пришло на нас, но мы не забыли Тебя и не нарушили завета Твоего. Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути Твоего, когда Ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертную, если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к Богу чужому, то не взыскал ли бы сего Бог, ибо Он знает тайны сердца. Но за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Восстань, что спишь, Господи? Пробудись, не отринь навсегда. Для чего скрываешь лице Твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше? Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле. Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости Твоей. Это интересный псалом, потому что тут мы видим яркий контраст. Он начинается с того, что, Боже, мы слышали о том, что Ты сделал в прошлом. Мы знаем Твою силу, отцы наши рассказывали нам, что Ты сделал. Ты наш Бог. И все же нам очень трудно понять наши настоящие обстоятельства, которые так неприятны. Если это истина, что Ты заботишься о своем народе, если это истина, что Ты избавляешь своих людей, тогда почему же мы оказались в этой дилемме? Ибо мы служили Тебе, мы сохранили Твой завет. Почему же у нас все эти проблемы? И снова, позвольте мне подчеркнуть то, что Бог нигде не обещал, что Он сохранит вас от всех проблем. Он обещал быть с нами во всех скорбях. Но, как говорит Его Слово, возлюбленные, огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. И все равно, когда мы видим, как на нашего друга обрушиваются серьезные трудности и испытания, мы говорим: «Да, это странно. Интересно, почему же Бог допускает это?» Или если я прохожу через серьезные трудности, я всегда думаю об этом как о чем-то странном, что приключилось со мной. Почему я должен проходить через эти трудности? Наверное, это практически инстинктивно для нас чуждаться страданий. Мы не хотим страдать, нам не нравится страдать. Мы бы хотели идти по жизни легким путем. Мы бы хотели, чтобы все у нас было в розовом цвете, а дорога была усыпана лепестками роз. Но в жизни так не бывает. В жизни много ям и колдобин, в жизни много скорбей, жизнь исполнена трудностями и испытаниями. Но как дитя Божие, у меня есть уверенность и убеждение, что Бог будет рядом со мной во всех переживаниях, через которые мне придется проходить. Более того, Он уже прошел передо мной. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, ибо испытание вашей веры производит терпение. Огонь — интересная стихия, и один из способов, которыми Писание описывает Бога, это «Бог наш», говорится там, «есть огонь поедающий». Бог есть любовь, Бог есть свет, Бог благ, но также и Бог наш есть огонь поедающий. Что же Он поедает, точнее говоря, поглощает? Он поглощает натипь, сор, шелуху, грех, зло. Видите ли, огонь интересен, потому что он обладает способностью уничтожать и также способностью переводить вещество в состояние постоянства. Все зависит от вещества, которое в него попадает. Если у вас мешок хвороста, то огонь мгновенно поглотит его. Но тот же самый огонь, который поглощает хворост, может закалять сталь, давая ей крепость и переводя ее в состояние постоянства. И для того, чтобы сталь приобрела крепость, для того, чтобы она закалилась, вам нужно подержать ее в сильном огне, в огромном жару. Только там она становится более крепкой, более долговечной. Бог представлен нам огнем, и мы все обитаем в Боге в этом огне. Но что огонь делает с вами, все зависит от того, чем вы являетесь. Если вы дитя Божие, то этот огонь выжигает из вас примеси, сор, нечистоту. Если же вы не дитя Божие, то тот же самый огонь уничтожает вас. И в нашей жизни действительно происходят такие вещи, которых мы не понимаем. Интересно, что этот конкретный псалом не заканчивается каким-нибудь восторженным, счастливым концом. Он заканчивается мольбой. «Боже, помоги мне ради милости Твоей». Здесь нет этого «жили, поживали, добра наживали» или тому подобного. Он заканчивается мольбой «Боже, мне нужна Твоя помощь». Но потому, что эта мольба к Богу, ответ подразумевается «Бог позаботится об этом». «Бог наблюдает за мной, Он охраняет меня, Он знает мои трудности и путь, которым я иду. И Бог проведет меня до конца. Однажды я выйду с победой в Нем. Бог позаботится обо мне, Он поможет мне в этом». 44-й псалом — это один из тех прекрасных псалмов, которые говорят о Христе. Мессианский псалом о великом царе. Но в этом же псалме мы видим и церковь, невесту Иисуса Христа. И вот в 44-м псалме перед нами предстает прекрасная тайна взаимоотношений Христа и церкви, царя и его невесты. «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе. Язык мой — трость скорописца». И далее идет описание царя. «Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный славою твоею и красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела». Остры стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя, престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. В послании к евреям говорится, что это было написано об Иисусе Христе. И когда автор послания к евреям пытается показать превосходство Иисуса Христа над ангелами, он цитирует этот псалом, показывая, что Бог назвал его Богом, ибо этот псалом был богодухновенен, то есть дан псалмопевцу по вдохновению от Бога. И Бог, вдохновляя его на этот псалом, сказал: «Престол твой, Боже, вовек». Таким образом, во времена Нового Завета были люди, которые подвергали сомнениям божественность Иисуса Христа, говоря, что это не библейское учение. Несмотря на тот факт, что в первой главе Евангелия от Иоанна мы читаем: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Несмотря на тот факт, что Фома, когда Иисус сказал ему после воскресения: «Фома, ты хотел вложить твои пальцы в мою ладонь, так давай! Ты хотел вложить руку твою в ребра мои, так давай! Посмотри, не я ли это?» И Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Несмотря на то, что апостол Павел называл его Богом, говоря: «Мы ожидаем явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа», в послании к евреям нам указывается на то, что даже сам Бог назвал его Богом, ибо Господь сказал ему: «Престол твой, Боже, вовек! Жезл правоты, жезл царства твоего». Итак, Иоанн, Павел, Фома, все они признали его Богом, и даже Бог Отец признал его Богом. «Мне этого достаточно. Мне совсем не нужны свидетели Иеговы, чтобы они приходили ко мне и утверждали, что он не Бог, опровергая библейские доказательства». И поэтому, видя, что эти слова цитируются в Новом Завете, как говорящие о Христе, мы знаем, что мы на правильном пути, представляя этого царя как Христа. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна, и алой, и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царей, между почетными у тебя, стала царица, одесную тебя в офирском золоте. Царица, конечно же, это церковь. Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Как прекрасно! Теперь он говорит об этих близких, личных, прекрасных взаимоотношениях между Христом и его церковью. «И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице твое, вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом, в испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся к тебе девы, подруги ее, приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в род и род, посему народы будут славить тебя во веки и веки». В этом столько всего, что я призвал бы вас вернуться к этому псалму, еще раз перечитать его, размышлять об этом и увидеть прекрасную картину невесты Христовой, того славного дня, когда мы будем приведены пред Ним, о чем нам говорится в книге Откровения, 19 главе. Мы будем приглашены на пир Агнца. Другие группы людей, которые будут там, кроме церкви, девы, подруги, которые последуют за невестой. Псалом 45. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Потому что Бог — мое прибежище и сила, я не буду бояться никакого бедствия и никакой катастрофы, которые могут обрушиться на меня». Некоторое время назад люди делали предсказания, согласно которым Калифорния должна была вернуться в Тихий океан. И во снах разным людям являлись огромные волны, обрушивающиеся на Калифорнию и прокатывающиеся по ней, сметая все на своем пути. И в результате этих пророчеств, снов и видений, многие люди переселились из Калифорнии в другие части страны. Отъезд некоторых из них был большой удачей для нас. В Калифорнии и без них довольно безумцев и сумасшедших. Но многие люди были действительно сильно напуганы этими пророчествами и видениями о катастрофах и бедствиях, которые якобы должны были обрушиться на Калифорнию. Конечно же, это очень странно, но кто-то видел сон о том, как вся эта местность, то самое место, где мы сейчас находимся, сходит в Тихий океан. И эти люди утверждали, что они видели, как все, абсолютно все, что существует в реальности. В их сне все это было очень естественно, и они видели это в самых мельчайших деталях. Все было покрыто водами океана. Некоторые даже поехали поближе к горам, заранее приготовив там специальные подъемные машины и трассы, чтобы, если вам удастся добраться до этого места, вас поднимут на горы, чтобы вы могли там оставаться в безопасности. Та местность была якобы за линией пролома. И это было интересно. Об этом было написано немало пророчеств. Все это происходило в конце 60-х. Некоторые церкви даже предсказывали конец света и тому подобное. И люди верили этому. И, конечно же, люди приходили и ко мне со всеми этими газетными вырезками и картинками, которыми эти сновидцы иллюстрировали свои видения и спрашивали меня: «Что ты будешь делать, Чак? Ты будешь переезжать, да или нет?» Тогда я им отвечал: «Да я просто достану свою доску для серфинга, хорошенько проверю ее, и когда эта волна подойдет поближе, тогда я хорошенько прокачусь на ней». «О, нет-нет, ведь это же так серьезно, Чак, это же ведь так серьезно!» И я говорил: «Если вы хотите, чтобы я был серьезным, то я скажу вам вот что. Бог мое прибежище и моя сила. Он скорый помощник во всех бедах. И я не буду бояться, даже если горы поколеблются и сдвинутся в самую глубину моря. Ну и что? Знаете, если Бог есть ваше прибежище и ваша сила, вам нет нужды бояться. Люди могут предсказывать самые страшные бедствия и даже конец света, приходя к вам с самыми разными пророчествами. Но меня это не волнует. Я бы даже совершенно не винил Бога, если бы он действительно сбросил Калифорнию в Тихий океан, по крайней мере, Голливуд и Сан-Франциско. И я считаю, что, сделав это, он был бы совершенно прав. Но мое упование всегда в Боге. И мне все равно, куда вы поедете. Куда бы вы ни поехали, вы не сможете избежать, не сможете убежать от опасности. Неважно, где бы вы ни находились, вы окружены опасностью, и вы не можете спрятаться от опасности. Что же вы можете иметь в вашем распоряжении? Это безопасность в Боге. Независимо от того, какая катастрофа или бедствие может обрушиться на вас, ваша жизнь может быть укрыта в Боге, в Иисусе Христе, и таким образом в безопасности. И даже если придут землетрясения, и все это место будет стерто с лица земли, и я окажусь под обломками всего этого, все, что окажется под обломками, это только это старое изношенное тело. Я же буду парить в небесах. И вот потому, что Бог — мое прибежище и сила, я могу не бояться. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Потому что есть нечто намного более долговечное, чем эта земля и ее непостоянство. Есть река, речные потоки, которые веселят град Божий. В книге пророка Иезекииля, в описании города Божьего, он говорит о реке, которую он видел, которая исходила из-под престола Божьего. В книге Откровения нам также говорится о реке города Божьего. И на обоих сторонах этой реки произрастают деревья, приносящие плоды 12 видов. Каждый месяц разные плоды. И после этого попробуйте убедить меня, что мне не понравится на небесах. Листья этих деревьев для исцеления народов. А между ними течет река, речной поток, который веселит град Божий. Вот чего ожидали те, о которых нам говорится в Ветхом Завете. О них сказано, что все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, и что они ищут города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. И наше соприкосновение с этим миром должно быть как можно более легким. И мы должны осознавать, что мы только странники и пришельцы, что мы только проходим по нему, и что мы ищем города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Потому что есть этот город с речными потоками, и речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего, Бог посреди его, этого великого города Божьего. Бог обитает в этом городе, и я собираюсь быть там. И если земля поколеблется, и горы сдвинутся в сердце моря, то я там буду еще быстрее. Мне же и лучше, мне останется быть здесь совсем недолго. Должны ли мы искать решение мировых проблем? Должны ли мы быть способны решить наш экономический кризис, наш топливно-энергетический кризис, наш дипломатический кризис и все остальные кризисы, перед которыми мы стоим? Я все равно не собираюсь задерживаться здесь надолго. Может быть, я побуду здесь еще лет 20-25, в худшем случае 30. Не дай того Бог. Но я не пытаюсь строить утопию здесь. Я ожидаю города Божьего, где Бог обитает посреди него, посреди этого города. И этот город никогда не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Вошумели народы, двинулись царства, Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Здесь говорится о великой скорби, о том дне, когда Христос установит на земле свое царство. Господь сил с нами. Бог Иакова — заступник наш. Это интересное определение. Господь сил – Бог Иакова. Это определение включает в себя все. Господь сил – это говорится об ангельских силах, о воинстве ангелов, которое подчиняется Господу. В книге Откровения, в 5 главе, когда ангелы присоединяются и начинают подпевать в песне хвалы Богу, говоря, что Он достоин взять книгу, там сказано, что 100 миллионов плюс миллионы ангелов присоединились к песне церкви, воспевая «Достоин Агнец, закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Итак, сила, огромное воинство, огромная сила небесная. Господь сил, и Иегова сил с нами. Но Иегова сил может быть немного слишком много для меня. Он ведь правит всей вселенной, он где-то там, высоко-высоко, и меня лично это может не касаться. Но псалмопевец сводит все это немного ниже и говорит: «Бог Иакова — заступник наш». Теперь, подведя все это к Богу Иакова, теперь-то это уже на моем уровне. Господь сел с нами, Бог Иакова — заступник наш. Иаков был не самым замечательным и достойным почтения человеком из всех живших на земле. Он воспользовался в своих целях голодом и слабостью своего брата и обменял миску чечевичного супа на право первородства. Позднее он выдал себя за своего брата, подделав его наружность и его запах, чтобы обмануть своего состарившегося отца, чтобы завладеть благословением своего брата. Он привел своего брата в такой гнев, что его брат сказал: «Как только отец умрет, я убью этого мерзавца». И он утешал себя этой мыслью: «Я убью его». Тогда Иаков, зная, что его брат ищет отмщения и крови, бежал к своему дяде. И там с его дядей он начал манипулировать богатством семьи. Так что, когда Иаков в конце концов направился обратно домой, он ушел с большей частью богатства его дяди. Он хитрил, он жулил, он обманывал, и все же Бог сказал, что он есть Бог Иакова. И мне очень нравится этот поворот, этот переход на вторую ступень, потому что эта вторая ступень включает и меня. Если Бог мог быть Богом Иакова, то Он также может быть и моим Богом, потому что, видите ли, я не самый правильный. Я не самый замечательный, не самый прекрасный человек, который когда-либо жил на земле. У меня тоже были свои случаи, но я не думаю, что я дошел до того, до чего дошел Иаков. И потому, что Бог снизошел даже немного дальше, до меня, это дает мне утешение и надежду. Господь сил, огромный, Господь всей вселенной, Бог Иакова как раз по мне, на моем уровне. Придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошение на земле. Здесь говорится о тысячелетнем царстве, забегая вперед в будущее. Во-первых, это опустошение. Когда мы вернемся на землю, прежде всего мы увидим опустошение, которое произойдут на земле в результате великой скорби. Я верю, что часть времени тысячелетнего царства будет потрачено на восстановительные процессы на земле, которая будет поражена в скорби. Придите и посмотрите на опустошения, какие Он произвел на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем. Итак, это великое и славное царство, когда они перекуют свои мечи на плуги, а копья на серпы и не будут более учиться воевать. Прекрасная тысяча лет мира на земле, когда мы вместе будем обитать в великом Божьем Царстве, пребывая вместе в том славном времени, когда праведность будет покрывать землю, как воды покрывают море. О, какая надежда есть у нас в будущем! В ожидании этого замечательного, прекрасного времени, когда мы будем жить на этой земле, обновленной для великого Царства Христова. Остановитесь и познайте, что я Бог. буду превознесен в народах, превознесен на земле. Просто остановитесь, а оставайтесь в покое, знайте, что Бог исполнит свои цели. Придет день, и Он будет превознесен. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова. Да будет прославлен Бог Иакова в нашей жизни. Аминь.